Мир вам, искатели убийственной истины.
Добро пожаловать. И я Денис.
И я Согат.
И мы Heretic Talk. Билетристический подкаст. Все, что показалось нам интересным.
Сегодня будет необычный выпуск. Можно сказать, экспериментальный. В процессе изучения секты Аум Синрикё, запрещенной в РФ террористической организации, мы обратили внимание, что боевые отравляющие газы впервые были применены группой для убийства людей, мешавших деятельности движения, по мнению их лидеров. Тогда еще не существовала идея об организации массового ПОА в отношении неограниченного количества граждан. И все эти инциденты, будь то закачивание фазгена в отверстие для писем квартиры Сёка Игавы, или попытка убить судей распылением зарина в целом квартале в Мацумото, завершились неудачно, если рассматривать именно первоначальный план. То ли плохая организация помешала, то ли непонимание своих действий, недостаток опыта. И нам стало интересно, получалось ли вообще у кого-нибудь осуществить убийство с использованием отравляющих газов? Насколько это в принципе возможно и реализуемо где-то вне поля боя? Сами в этой теме мы мало что знаем, поэтому и пришла идея пригласить того, кто специализируется на изучении убийц и методов их работы. И сегодня у нас в гостях наш уважаемый коллега, автор подкаста «Пролетая над крыльцом психушки» Крис Картер.
Салют, 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 мужики. Спасибо, что позвали. Привет всем искателям истины. Привет всем катанам и катанессам, которые пришли сюда с моего подкаста. С чего я хочу начать? Начать я хотел с того, что я хотел вам, мужики, кинуть гигантский большой респект от себя лично, потому что меня действительно впечатляет то, как вы работаете с контекстом. Я бы мог просто сказать, блин, чуваки, у вас клевый подкаст, я вас обожаю, вся фигня, но это, блин, и так понятно, я изначально ваш слушатель, у себя часто на канале говорю то, что я вас слушаю, часто рекомендую, и мне действительно нравится то, как вы работаете с контекстом, и для меня важно раскрывать историю с самого начала, и я постоянно, когда слушаю ваш подкаст, я такой, типа, блин, вот я бы, наверное, тоже бы хотел бы сделать историю на 10 часов, потому что я, когда начинаю делать какой-то кейс, я такой, блин, вот тут бы вообще 10 часов, и мои бы слушатели тоже, они бы были бы только за. Но дело в том, что я не умею делать сериалы. Это тоже еще одно, чем я вами восхищаюсь, потому что если бы я делал сериал, я даже вот когда там делаю там выпуск на 3 часа, допустим, я такой, блин, вот было бы круто на самом деле его там разделить по частям, и все. А он бы тогда не вышел, потому что я бы сделал одну часть, первую серию, такой, знаете, с чувством якобы выполненной работы, такой, ну и все, я все сделал, в принципе, типа, вторая выйдет через год.
Тут видишь, как получается, то есть если на одном духе, на одном настроении пойдет, то сложно остановиться и хочется продолжить до финала, это нормально. Но в конце концов, чтобы сделать в нескольких выпусках, приходится эмоционально держать себя все время в теме. Это, конечно, может иметь последствия в итоге. Ну, типа, вы горите.
Ну, вас плюс ко всему двое, вы, наверное, друг друга подпинываете еще.
Ну, конечно.
Без этого просто невозможно было бы записать столько объемных выпусков. Как минимум там на три части даже. Вот получается, что мы все эти полгода даже больше жили темой Аум Синрикё.
Ну это вообще, это мощь, да. Мне казалось, что я знал эту историю про Аум Синрикё. И вы знаете, скорее всего, откуда я мог знать эту историю. Можно такой вопрос задать? Как вам сокращенная версия Аум Синрикё на 1:55? Вы слушали?
Ту версию, про которую говоришь ты, я слушал, но я ничего не помню, о чем там говорили. И это не в плане характеристика для подкаста, что он плохой, например. Нет, так бывает. Послушал что-то или посмотрел, потом просто забыл. Об этом мы говорили недавно, когда общались со своими спонсорами. Все рассказчики говорят примерно одно и то же. Кто-то добавляет чуть больше информации, кто-то нет, но в целом, кроме японцев самих, эту историю не разбирал никто. Достаточно лишь упомянуть, что в Японии есть энциклопедия Аум Синрикё.
Офигеть. Ее даже издал не Асахара.
Почему-то остальному миру не так интересно, что там произошло. Хотя это событие одно из основных историй.
На самом деле, у меня такая больная тема, когда я начинаю готовить, короче, какой-нибудь кейс, смотрю или слушаю, или читаю, как это сделали другие, и когда я вижу там невероятно супер сокращенный вариант, я такой, типа, как вам это удалось? Допустим, послушав 10 часов про Аум Синьорикё, я не понимаю теперь, как это можно, допустим, уместить в час.
Я скажу больше. Когда мы начинали готовиться к Аум, еще когда мы только собирали материал, мы не предполагали, что там будет так много частей, потому что большинство материала появлялось по ходу изучения. Но уже тогда, когда была записана история Японии, первая мысль в диалоге между собой у нас была: а как можно вообще за 20 минут рассказать?
На самом деле у меня есть пара историй, мы сегодня к этому вернемся. Я говорю, у меня такая же болезнь, как у вас. Кто-то может назвать это графоманией, кто-то может назвать это задротством. Я могу, допустим, со стороны, как слушатель, просто как слушатель, сказать: ну, вы, парни, задроты. Ну, в натуре задроты.
По факту.
Да, вот именно вот по факт-чекингу, по тому, чтобы все впихнуть. Я себя не могу причислить к задротам, потому что у меня выпуски большие не из-за того, что я такой: блин, вот это прям супер важно, вот это. Просто мне важно именно воткнуть контекст. И так получается, что контекст-то у истории, он как бы, ну, большой всегда, у любой.
Крис, есть тенденция. Выпуски становятся все больше постепенно. Я наблюдаю за подкастом твоим, все больше и больше выпуски уже начинают назревать разделения понемножечку.
Нет, я не смогу перейти, мне кажется, надеюсь, в стадии сериалов.
Ну, ждем тогда на 5 часов еще подкаст один.
Ну и, собственно, вы же мне сегодня позвали. Зачем? Вы же мне такие говорите. Такие: Крис, надо историю про маньяка газового.
Да.
И я такой: окей, хорошо, газовый маньяк. И думаю, блин, а кто у нас есть? Разумеется, в голову там первое, что приходит, это у нас Генри Холмс, самый популярный там тиражированный, Леонард Лейк, и вот недавно я вспомнил про Марселя Питьо.
Прекрасно, мы про них не знаем.
Ну ладно, ладно, что ты?
Сделай вид, как будто ты знаешь.
Ладно.
Почему ни один из этих парней не подходит? Потому что про Генри Холмса мало того, что там каждая собака рассказала, так еще и каждый из этих людей использовал газ просто как игрушку единичную среди серии своих больших там убийств.
То есть он так разбавлял свои действия?
Да, да, он такой типа: блин, а что если их газом мочкануть? А мне было интересно найти чувака, у которого с газом были прям длительные серьезные отношения. И у которого был контекст, самое главное, с газом связан. Именно поэтому я обратил внимание на такого парня, как убийца с Rollington Place 10, Джонни Хейга. Многие, наверное, про него слышали или видели киноадаптации различные. И дело в том, что я, короче, тоже полез смотреть информацию по нему в разных источниках. В первую очередь, разумеется, там, что мне нужно сделать? Мне нужно выбрать книгу. Параллельно там слушаю подкасты, из кто знакомый записывал, кто незнакомый записывал. Разумеется, американские подкасты, думаю, пойду послушаю. Там и видеоблоги на Ютубе, которые там самые популярные. И столкнулся вот с такой штукой, что у этой истории есть 50 разных версий.
50 оттенков истории.
Классно, мы любим такую тему.
Вы угадайте, какую версию я вам расскажу. Правильно, 51-ю. И что касаемо хронометража, где-то в середине подготовки я такой думаю: тут есть спорный моментик в истории, в которой мне интересно, кто как этот момент подал. И у меня есть один приятель, который сделал когда-то давно по этому кейсу выпуск. Я такой думаю: дай-ка посмотрю, что там Женя сделал. Включаю, а там выпуск на 18 минут. Я такой: блядь, как ты умудрился? Я когда уже сел, начал готовить эту историю, я тоже задался вопросом, у меня опять вот случилась эта болезнь, когда я такой: блин, вот тут-то бы в этой истории тоже бы по-хорошему вот так вот, если по-нормальному, тоже часика бы, ну, 2,5 ей уделить. Но я понимаю то, что я что-то в гостях, мне столько времени не дадут, я такой тоже: давай как-то ее ужимать. Поэтому я в натуре сегодня постараюсь рассказать максимально все, максимально сжато относительно ваших обычных историй, относительно своих обычных историй, поэтому сегодня прям будет такой, для тех, кто прожжет, прям искатели истины и прожженные катаны и катанессы, для них прям будет лайтово. Для всех остальных, не знаю, посмотрим, может, кто-то первый раз пришел. Кто пришел первый раз, привет.
Абсолютно привет.
А если пришли первый раз, обязательно надо подписаться. И на нас, и на Криса.
Нам же это нужно, потому что мы сможем понять, благодаря анализу истории убийцы и то, как он использовал газы в своей работе, насколько опыт Аума в этом вопросе был уникален.
Поймем разницу между террористическим актом, который должен был спровоцировать мировую войну, и серийным убийцей.
Джон Реджинальд Холидей Кристи, вот такое у него длинное имя, было сейчас поймете почему, родился он в субботу, 8 апреля 1899 года в Глифоксе, это у нас Новая Шотландия. Родился он 6-м по счету ребенком в многодетной семье, с 7 детьми, вот у трудолюбивых родителей, которые пользовались некоторым уважением среди соседей. Мать звали как раз-таки Мэри Ханна Холидей, а отца Эрнест Джон Кристи. Его отец, пойдя по стопам своего отца, деда нашего героя, получается, занимался коврами и тоже пошел в ковровый бизнес и стал дизайнером ковров. Довольно уважаемый мужик на районе, он входил там во множество всяких важных и не очень организаций. А с финансовой точки зрения, семью Кристи мотало от стабильного среднего класса до чем-то пониже. В этом как раз-таки и была еще проблема Великобритании тех времен, ну и там еще 50 лет позже, как сейчас. Не было никакой прослойки, буферной зоны между средним классом и бедностью. То есть ты типа либо средний класс, и сразу ты падаешь в бедность. Как у нас сейчас, собственно, блин, почти в каждой глубинке. Семью Кристи тоже туда-сюда мотало, но они как бы как-то выживали. Батя был довольно суровый, но ни он, ни его жена не имели никаких деспотических наклонностей, это важно заметить. Все было в рамках того времени. Физически наш маленький Крис за все детство, ну, опиливался раза два, может. И на то время это супер неплохой показатель, потому что детей пороли, били, там, чуть ли не ставили на горох, то есть это было нормально в мире воспитания, и два раза там получить люлей от бати за всю жизнь в целом, это было, ну, прям нормально.
В самом начале века в Англии – это еще господство викторианских нравов. Соответственно, пороть детей там считалось чем-то само собой разумеющимся и, более того, очень полезным. Насилие даже приветствовалось в какой-то степени в воспитании.
И он в своих воспоминаниях говорил, что его родители также придерживались классических викторианских нравов. И никаких особых травм со стороны родителей Кристи посеяно не было, я имею в виду психологических. Единственное, на что можно обратить внимание, это на первый труп, который увидел Кристи в 11 лет. Сам же Кристи утверждает, что ему было 8. И если вы вдруг услышите где-то там в другом подкасте, в другой книге или еще что-то, материал с такой цифрой, что ему было 8, можете сразу это все выключать, потому что это значит, что автор готовился по устаревшим источникам, их таких источников, к сожалению, достаточно много до сих пор. Я на них натыкался. Дело в том, что, в общем, этот труп, это был его покойный дед. Ну и как бы труп и труп, да, много кто из детей там видел своих покойных родственников в гробу и детей помладше возрастом, и все нормально. Но Кристи тогда очень заворожил момент, когда ему дали попрощаться с покойным дедом, и он, в принципе, тогда поставил себе галочку, что трупы — это прикольно. У Денниса Нильсона, если вы помните, он тоже британец, была похожая история. Его тоже триггернуло в детстве прощание с телом мертвого деда.
Но он сам так написал где-то?
У нас есть показания Кристи, у нас есть все остальные источники. И разница в том, что есть версии истории, которые супер опираются на показания Кристи, но я объясню потом позже, почему это неверный моментик. Но тут я опираюсь на те показания Кристи, которые были подтверждены фактами. С тех пор Кристи любил с пацанами, да и в одиночку иногда, гулять по всяким кладбищам, заглядывать в новенькие склепы, смотреть на гробики там.
Кристи обратился в Гота.
Да, да. И вот он гонял по кладбищам, ему нравились трупы, и нравилось ему в трупах то, что, ну, они, блядь, трупы. Они лежат и не шевелятся. И что ты, будучи живым, можешь иметь контроль над этим. Потому что отношения с другими людьми он особо контролировать не мог. В этом-то и было зерно. Он не то чтобы подвергался буллингу, опять-таки, как вам скажут многие, просто он был предметом насмешек среди сверстников. Особенно в раннюю подростковую пору, когда, знаете, там дети начинали гулять парочками с девочками по местной аллее для влюбленных, а он был единственный без пары. И это на самом деле очень задевало его самооценку. Но даже тогда, когда ему перепало впервые поцеловаться с девочкой, и позже это все должно было перейти во что-то более интимное, вот той самой девочке не понравилась скромность и зажатость и неуверенность Кристи, который не смог довести дело до какой-то более интимной близости, за что подростки впоследствии распространили об этом слух, и к нему приклеилось много разных обидных прозвищ, которые настолько обижали Кристи, что даже будучи взрослым, он уже не мог их произнести вслух, но мы знаем парочку из таких, потому что есть свидетельства корешей, которые с ним тогда тусили, и они поделились, что одно из таких прозвищ было «немощный Реджи» или «Реджи без члена».
Осуждаем буллинг, осуждаем буллинг.
Если просто No Dick, еще понятно, почему Реджи никто... Ну просто, они добавили просто Реджи, это был какой-то контекст их времени. И как он говорил, я процитирую, «После этого я всю жизнь боялся показаться нелепым любовником, и это важно». Я бы хотел обратить внимание на двойственность биографии Кристи. Смотрите, есть факты, о которых рассказывал он сам. Они немного шокирующие, их очень часто тиражируют, но у них нет никакого подтверждения. Потому что мы с вами очень часто, вы при изучении разных культов, я при изучении маньяков, натыкаемся на рассказы тех самых маньяков о своем детстве, в которых они ведают нам о своих тяжелых травмах, которые стали для них триггерными. Но, я в эту хуйню не верю в половине случаев, потому что, как правило, это обычно манипуляция, чтобы либо создать себе более мрачную биографию перед смертью, либо чтобы вызвать жалость к себе, или же переложить ответственность.
В случае сект все объясняется просто. Необходимо сказать, что ты с самого детства был просвещенный, тебе приходили правильные видения, и поэтому-то ты предлагаешь единственное истинное и верное учение.
Да, в этом, наверное, и разница между вашими историями и моими. Ваши герои, они с детства около бога где-то, а мои с детства где-то около канализации. Тед Банди оправдывал свои действия то, что в те годы слэшеры начали показывать по телевизору, и порно стало доступным. Насмотрелся слэшеров, и поэтому стал убийцей. И это очень частая херня для маньяков. Они придумывают себе трагичное детство. Иногда оно действительно есть. Иногда накручивают. Когда у этого есть подтверждение, я обычно об этом говорю. Но когда подтверждений никаких, кроме этого, нету, то я просто об этом упоминаю, как сейчас.
Ну, мы же с вами знаем, что во всем виноваты видеоигры.
Константин Семин не даст соврать. А лидер секты, скорее, своим детством продает свое учение новым последователям, что, мол, видите, у меня больше оснований.
Ну да, да, как и современные инстаблогеры.
Иронично, но по большому счету и те, и другие оправдывают то, что они делают сейчас.
В том и дело, только одни через травму, другие через просвещение. Со слов Кристи, если мы бы ему верили, то он якобы подвергался сексуальному насилию не со стороны одной сестры, а со стороны аж нескольких своих сестер. Что уж там за насилие такое было, прям неизвестно. Есть источники, которые вам расскажут о том, что они чуть ли его не насиловали, а другие источники скажут, что его первое серьезное половое впечатление было, когда он увидел голую обнаженную коленку сестры. И это его триггернуло.
Это, кстати, очень даже по-английски вполне.
По-викториански, я бы даже сказал. Но один из психиатров позже подметит, что подозревает у Кристи Эдипов комплекс, так как он жутко боялся отца и при этом очень-очень сильно любил свою мать, которая была очень заботливой. Но при этом этот же психиатр укажет на то, что именно в период, когда его дразнили сверстники, Кристи зародилась ненависть к женщинам. Но я подмечу, что психиатры в конце 40-х тоже были такими интересными ребятами. Половина из них были капитанами очевидность, а половина будто бы, знаете, бросали, короче, игральные кости на стол, а потом в таблице выбирали, какой же диагноз им выпал. Потому что, как я много раз уже говорил, психиатрия первой, тем более половине 20 века, это был дикий запад полнейший, в котором никто не знал, что происходит, и каждый мог утверждать все, что хочет. И почти все оправдывали шизофренией.
А некоторые, как секте Энн Гамильтон Бёрн, и вовсе проводили ненаучные эксперименты над людьми в своих клиниках.
И, кстати, вот эту вот тему с сексуальным насилием и буллингом и прочей неподтвержденной хероборой транслируют настолько все, что я, знаете, где впервые это услышал? Я впервые это услышал в одном известном всем подкасте, где двое ведущих, один тамада, вторая вечно в депрессии, угадайте, что за подкаст. Короче, послушайте ради интереса, как детство маньяка описывают там. Я же лично не хочу не вводить никого в заблуждение, поэтому просто вернемся к Кристи и к его секс-эдюкейшену. И как мы знаем, секс-эдюкейшн 100 лет назад, среди шпаны среднего класса, заключался в чем? Правильно, в простом походе к проституткам, чем и занялся наш Джон.
Старый, проверенный веками метод.
Проституткам наш малой пристрастился довольно сильно. С ними было явно проще, чем с другими женщинами, потому что, заплатя за секс, можно было просто попросить женщину, ну, например, притвориться мертвой, потому что, как нам потом всем станет известно, проблемы Кристи заключались в том, у него вставал только на неподвижных женщин. Тут должна быть шутка про чью-нибудь бывшую, но ее не будет. Многие врачи подмечали, что его проблемы с потенцией не имели физиологической подоплеки, это была исключительно психологическая, это была даже не травма, это был вот сдвиж. Походы Кристи к проституткам могли продолжаться довольно часто, и делал он действительно довольно часто, потому что деньги у него вполне себе водились, ведь почти в 15 лет он бросил школу. Это нормально, просто в те годы минимальный возраст, когда ты мог покинуть школу, было 12. И я хочу заметить, бросил он ее не потому, что он был тупой, у него были проблемы с учебой, наоборот. Интеллектуальный коэффициент Джона был 128 по шкале IQ. У него был технический склад ума, у него были потрясающие оценки по алгебре и прочим недоступным для меня гуманитария вещам. друзьям. Плюс ко всему, у него была довольно активная школьная жизнь. Он был скаутом, он прошел курс медицинской помощи, и эта медицинская база ему, кстати, в будущем поможет. Он гонял на секции по футболу, он собирал значки с разными достижениями и гордо носил свою форму скаута со значками даже там, где это было неуместно, как будто бы пытаясь этой формой компенсировать, если вы понимаете, о чем я.
По тем временам это IQ вообще бешеный. Ну, то есть он в универ мог пойти вполне.
Я натыкался на такую вещь, что коэффициент не равен твоим знаниям. Просто твой потенциал. Я натыкался на такие кейсы, когда будущий убийца, у него был настолько высокий IQ, что у него из-за этого было просто рассеянное внимание, ему было неинтересно находиться в школе, ему хотелось дальше, и из-за этого он ее бросал. Потому что дети с высоким IQ были, но для этого нужны специальные педагоги, которые смогут с этим совладать. А педагогов надлежащих не было. И поэтому такие ребята, как он, просто... Ну, я слишком умен уже для этого места, поэтому я отсюда пойду. Все это нам еще раз говорит о том, что он не был какой-то там забитый в себе тип. Потому что половину даже тех самых значков, про которых я говорил, было бы трудно получить, даже если у тебя было бы плохо социализацией. Футбол, вот эти вот всякие скаутские штуки. Для этого всего нужна социализация. Просто для Кристи было более сложно, чем для остальных детей. Более стрессово, исключительно из-за его скромности и низкой самооценки. Но из школы он ушел просто потому, что в те годы нормой было раньше начать зарабатывать самому и побыстрее ассимилироваться. Ну, допустим, вот мой дед, у него 4 класса образования, он сказал своей матери-одиночке, которая потеряла мужа на войне, что он пойдет работать, чтобы помогать там ей и младшим сестрам. Были уже 50-е, начало 50-х.
Не, ну вообще, в раннем периоде 20 века детский труд все еще был нормой. Особенно в крупных капиталистических странах типа Англии. Это все еще считалось совершенно нормальным. Даже в том числе работа в шахтах. Сколько у Диккенса про это.
Благо, Кристи на шахты пойти не пришлось, потому что я напомню, что у него технический склад ума, и этот технический склад ума помог ему устроиться киномехаником в кинотеатр.
Классная работа.
Особенно в то время. Он жил свою пиздатую подростковую жизнь, смотрел бесплатное кино, причем, по воспоминаниям кино, он любил всратое, прям очень всратое, там с низкими рейтингами какое-то.
Би-муви.
Ну и гонял по проституткам, потому что деньги куда-то тратить нужно. Ну а потом, как мы с вами знаем, началось что? Правильно, война. Как вдруг кто-то не знает. В 1914 году и Кристи был зачислен рядовым в полк Ноттингемшира под номером 106-733. 19 сентября 1916 года, в возрасте почти 17,5 лет, а на следующий день он был зачислен в резерв сразу как пришел, но мобилизирован он был только 12 апреля 17 года, сразу после своего 18-летия. То есть он пришел намного раньше, чем должен прийти. Почему же он так, собственно, рано пришел в армию? Спросите вы, я прям слышу, как вы у меня спрашиваете. Дело в том, что есть 3 предположения, давайте выбирайте один. Первое — это обостренное чувство патриотизма. Второе — это желание просто побыстрее поменять что-то в жизни, обрести там новые социальные связи, где его знают по-новому уже, где его никто не задевает, заново себя пересобрать в обществе других мужчин. И третье — это просто поскорее соприкоснуться со смертью. Там Джон быстро попал в некий пиздящий полк. Это полк пиздяков 17-18 лет, которых, в отличие от многих других армий, не отправляли мясом на передовую, делали из них там всяких связистов и прочих не так быстро умирающих бойцов. Там он, в первую очередь, разумеется, познакомился с разными сослуживцами, одним из которых был Деннис Хейк, который позже вспоминал, у нас есть слова его сослуживца, цитирую.
Я думал, что он был довольно веселый малый. За все время, что я его знал, он никогда ни на кого не сердился. У него всегда была улыбка на лице.
Что касается женщин, Хейк сказал:
«Я не могу припомнить ничего ненормального или нездорового в отношении Кристи к противоположному полу».
И это не тот Хейк, который позже орудовал в той же Британии, в то же время, что и Кристи, который растворял там людей в кислоте в своей ванне. Тот был Джонни Хейк, это Деннис Хейк. Про Джонни Хейка я расскажу как-нибудь в другой раз. Поэтому не путаем, просто однофамильцы. И про этот период жизни Кристи тоже есть отдельные мифы, раздутые исключительно из его слов, и тиражируемые тоже исключительно из его слов. Якобы там, в армии, он был настолько выдающимся чуваком, что его хотели повысить в звании аж 3 раза, но он отказывался, а все ради того, чтобы остаться в полку со своими друзьями, что якобы вот он настолько сильно ими дорожил, что такой, нет, я не пойду дальше по лестнице. И как-то тут тоже немножко попахивает лгунством, потому что это человек, который собирал значочки. И мало
маловероятно, что он пошел в армию и отказался от новых бы значочков ради чего-то там.
С другой стороны, его могли перевести в штаб, а он сказал, нет, как же я без моих любимых трупаков.
Тоже неплохая мотивация.
Ну, нет. Те годы повышения означало, что ты все равно остаешься мясом тем же самым, только более квалифицированным. Теперь ты субпродукт. И он также рассказывал, что он там имел какие-то супер показатели на стрельбищах, у чего тоже нету никаких подтверждений задокументированных. Его на самом-то деле просто берут и перебрасывают в другой полк, находящийся во Франции. Все, кто читал Ремарка, в курсе, что это уже 18-й год, в тот момент было наступление на тот самый знаменитый Западный фронт, и что там нужно было укреплять резерв. Кристи был направлен в роту D2-6 батальона шервудских лесников. Я обожаю это название, не знаю, почему их так называли, но как будто какая-то реконструкция битвы, я в батальоне шервудских лесников.
Ну, кстати, знаешь, Крис, это, видимо, какая-то общая тема. То есть шервудским лесом любят называть какой-то крупный лесной массив на территории, на линии фронта.
Он там быстро присоединился к своему подразделению, прям в полевых условиях. То есть не где-то там на базе, а прям в поле его привезли. Батальон был выведен в Калле 7 мая, затем он был расформирован по необходимости по другим подразделениям. Потом Кристи оказался в батальоне полка герцога Веллингтона. Там он работал связистом в штабе батальона, как и в случае с кинотехником. Здесь тоже требовалась определенная степень технического интеллекта, потому что не все на тот момент это все еще связь, что вау. Именно там, вот как раз-таки, он бы, наверное, в кого-то стрельнул, но я напомню, это Первая мировая война, и там очень сильно любили окопные воины, вот когда вы долго сидите, и что там произошло? Правильно, начали их травить газом. И именно тут случилась наша триггерная точка невозврата. Батальон Криса был атакован ипритом, который в народе именуют как горчичный газ. Я бы сейчас пошутил про то, что горчичный газ это не очень прикольно, как слышится, но мне кажется, что вы лучше меня знаете, что такое горчичный газ.
Иприт — это разновидность вещества боевого действия из группы визикантов, соединений, которые вызывают кожно-нарывное поражение, ну или вообще кожно-нарывных веществ. Известен как горчичное вещество или же горчичный газ. Имеет запах чеснока, лука или горчицы, а иногда не обладает вообще никаким запахом. Он может существовать в форме испарений, маслянистой жидкости или твердого вещества. В природе в естественном состоянии он не присутствует. Его создали искусственно. Иприт является сильным раздражителем, поражающим кожу, вызывает образование нарывов, действует на глаза и дыхательные пути, поражает даже ДНК, тяжелее воздуха, поэтому выпадает в осадок в низинах. Легко догадаться, каково было в окопах. Если иприт есть в воздухе в виде пара, а он легко переносится ветром на большие расстояния, происходит поражение кожи, глаз и дыхательных путей. Повреждение кожи происходит и при контакте с жидким ипритом. Он может сохраняться в окружающей среде от 1 до 2 дней, а в очень холодном климате от нескольких недель до нескольких месяцев. Расщепляется в организме медленно, поэтому при многократном поражении накапливается. Впервые он был синтезирован Сезаром Депре в 1822 году. Свою самую заметную роль иприт сыграл именно в Первой мировой войне, когда и служил наш герой. В те годы его называли королем отравляющих веществ. До недавнего времени использовался иприт и в лекарствах от псориаза. Впервые он был применен в ночь с 12 на 13 июля 1917 года в боях под бельгийским городом Ипр. Германия применила иприт в жидком виде. Англо-французские войска были обстреляны минами, содержащими маслянистую жидкость. Поражения различной степени тяжести получили 2500 человек, 87 из которых практически сразу скончались. Во время Первой мировой он послужил причиной смерти менее 5% подвергшихся его воздействию. Так как газ может не иметь запаха, люди не способны сразу осознать, что подверглись его воздействию. Как правило, признаки и симптомы в зависимости от тяжести поражения появляются в течение суток. При поражении газом в жидкой форме существует большая вероятность появления ожогов второй и третьей степени, а также рубцов. Обширные ожоги кожи могут вызвать смертельный исход. Вдыхание иприта в больших количествах может вызвать хронические заболевания верхних дыхательных путей, повторные респираторные инфекции, ну и, конечно же, смерть. Поражение глаз может привести к постоянной слепоте. Поражение может повысить риск заболевания раком дыхательных путей и легких. Что же делать, если так случится и вас будут травить ипритом? Против него не существует антидота. В случае выброса газа необходимо быстро покинуть зону поражения, постараться найти высокое место, так как газ тяжелее воздуха и скапливается в низине. Если избежать отравления невозможно, следует как можно быстрее удалить его с тела. Необходимо быстро снять одежду, на которой может находиться жидкое вещество. Если получится, положите одежду в полиэтиленовый пакет, плотно закройте его и вложите в еще один пластиковый пакет. Тщательно промойте все пораженные участки тела, глаза, кожу, водой. Глаза же следует мыть не меньше 5-10 минут и нельзя закрывать повязкой. Если иприт попадает в пищевод, то рвоту вызывать нельзя. Необходимо пить молоко и как можно быстрее позвонить 03.
Пейте, дети, молоко, будете здоровы.
Я понимаю, что вероятность такой ситуации эмалейт импрувит. Но, как видите, в Японии тоже никто не ожидал, что их однажды будут травить настоящим зарином.
Ебать, я думал, он просто скажет, что иприт — это всратая херня. А я не привык, что у вас тут так происходит все. И я думаю, вы уже поняли, что из-за этой херни Кристи чуть было не откинулся. Он на какое-то время ослеп, не смог говорить, онемел. И ему повезло на самом деле, потому что, ну вот, он, под атаку они попали в середину мая. Все лето Джона лечили в разных госпиталях и больницах. Ему назначили лечение ментолом, потому что они такие: ну чем мы можем это лечить? У тебя респираторка, ты не можешь говорить. Держи Strepsils. К слову, Strepsils вполне себе помог, потому что уже к осени ему стало легче, его комиссовали с инвалидностью и с надлежащими ему еженедельными выплатами пенсионными размером 8 фунтов.
Довольно немаленькая сумма при учете, что 8 фунтов тогда, это сейчас почти $115. Мог себе что-либо позволить в недельку-то?
Да, и он себе позволял. Тем не менее, когда он вернулся со службы, он все-таки не стал жить только на это пособие, потому что он устроился обратно киномехаником, а теперь уже в другой кинотеатр, женился на девушке, знакомство с которой тоже носит очень много противоречий. Они могли познакомиться и в 1914-м на вечерних курсах машинописи, на которые ходили вместе, а могли сойтись и в 1920-м, где оба работали на фабрике, куда потом устроился Кристи. Дело в том, что они просто жили на одном районе, и у них было очень много мест, где бы они могли познакомиться. Но так или иначе, несмотря на скромность самого Кристи, у него получилось таки покорить молодую Этель Симпсон, которая была на год его моложе. Несмотря на то, что многие источники вам скажут, что она была старше, просто не верьте им. У меня, блять, источник, который опирается на документы из ЗАГСа.
А вот и секретные документики подъехали.
Да, я очень часто натыкаюсь, где говорят, что она была его старше. Я такой: у меня документы из ЗАГСа, блять. Вы, наверное, спросите, как Кристи удалось, в принципе, завоевать хоть какую-то женщину. Я напомню, он несколько лет после отравления, он работал киномехаником, но у него практически не работала глотка. Говорил шепотом, и по воспоминаниям Кристи, он просто буквально бегал за девушкой с блокнотом, и поначалу общался и подкатывал к ней письменно. Плюс ко всему, она научилась со временем читать по его губам, чтобы он просто не напрягал горло. И нужно также иметь в виду, что в послевоенное время у девушек тех лет были супер занижены требования к будущим мужьям, потому что мужиков особо не было, их на всех не хватало, замуж выходили за кого придется. Брак был зарегистрирован в ЗАГСе, а не в церкви всех душ, в которую, к слову, ходил и его батя, и его мама, и ее батя, и ее мама. И ходил он сам, и она сама, и он даже проповеди читал детям.
Церковь всех душ — это не какая-то отдельная конгрегация. Это, самое удивительное, отдельное здание, реально просто церковь, в которой собираются последователи той же самой англиканской церкви, но более фундаментальная. А сама церковь была построена еще в 824 году Джоном Нэшем. И это говорит о том, что, скорее всего, родители Кристи обращались с ним суровее, чем обычные родители в Англии. Поскольку англиканство и так довольно было жестким в плане воспитания во времена викторианства. Но здесь мы имеем дело с фундаменталистами внутри этой церкви, которые, скорее всего, еще и намного жестче воспитывали, в том числе и сексистский момент. Ну, например, что женщинам нужно заниматься конкретным делом, мужчинам конкретным, и никаких ответвлений от этого быть не должно. Сейчас же, конечно, церковь не так сильно заметна, потому что она находится на фоне огромного здания BBC, но, тем не менее, прихожане все еще остаются, и действительно есть некоторая традиция, что здесь собираются консерваторы.
Но зарегистрировались они в ЗАГСе. Из-за этого можно предположить, что семья их брак как бы не одобрила. Точнее сказать, что ее конкретная семья, а не его. Потому что со своей-то семьей к этому времени Кристи практически разорвал все связи. К тому же, есть еще такой факт, что гостями и свидетелями на церемонии были люди буквально левые, прям практически с улицы. Среди них не было родственников Этель. Многие рассказывают, что с начала брака наш герой погрузился в мир криминала. Что он там получал срок за сроком. И что он там, знаешь, пал на самое дно вот этой вот криминальной жижи Лондона. И ты вот когда это слышишь, что вот он получал срок за сроком, ты не особо понимаешь, в чем дело. Даже вы, вот я сейчас рассказываю, вы такие как бы, с чего бы? Но потом ты начинаешь смотреть обвинение и понимаешь, что любая дефолтная итальянская шпана или там шпана с Вест-Коста просто смотрят на все, знаешь, как на детские шалости. Послевоенный период он там менял работу за работой. И как бы да, жили они с супругой не, хоть не на широкую ногу, но он ведь был не дурак, он там умел зарабатывать, его жена получала неплохое жалование каждую неделю. Плюс, как мы помним, да, у него была пенсия 8 фунтов, да, а их всего двое. Детей нет, жить можно. Но я так полагаю, что в попытках как-то самоутвердиться или что-то еще, Кристи, работая на почте, начинает просто пиздить почтовые переводы. Причем такие, не сказать, что большие, маленькие. По одному, по два шиллинга. Но в сумме, в доме, позже при обыске, у него обнаружили чеки с нормальными такими цифрами. Но обналичивать он их никогда не пытался. И везде говорят, что он там сначала получал срок за сроком, но первые 3 срока ему дал судья по одному и тому же делу. Просто он дал 3 срока подряд по 3 месяца. За кражу переводов, потом... за подделку что-то там. Короче, грубо говоря, это все было в одном деле, просто из-за того, что ему вот дали 3 срока, многие говорят то, что, ой, вот тут смотришь, а тут вот у него прям он сидел и сидел, раз, вышел, два. А нет, это было все 3 по 3, он просто отсидел 9 месяцев. Этель его дождалась, чего уж там ждать там. Но потом наш рецидивист пошел еще на одно крупное дело, очень крупное. Я вчитался в это дело, это великолепно просто. Вместе с женой они забронировали номер в гостинице на неделю отдохнуть. Провели они там 2 дня. У нас есть даже чеки того, что он кушал. Это важно. Первый раз на завтрак он заказал яичницу, бутерброд с маслом и чай. На второй день он заказал опять то же самое, яичницу, бутерброд с маслом и чай. Но подлец такой решил на широкую ногу разгуляться и заказал себе еще и бекон. И женщина, там, которая работала, попросила его расплатиться. Она такая думает, нифига себе ты, гуляка, бекон он захотел. А он ей сказал, а денег-то у меня и нет. Ну, она и вызвала ментов. И вот это, я понимаю, преступление, конечно. Причем защита на его суде говорила, что, мол, на самом деле у него была бронь на неделю, и он мог по закону все оплатить позже, ну, по своей сути. Но обвинение с него так и не сняли. Родители Кристи помогли внести за него залог, по-моему, 10 шиллингов. И тогда его так за это не посадили, но обвинение было. В следующий раз опять устроился на другую работу, потому что каждый раз, когда он получал обвинение, его с работы выгоняли, потому что он портил репутацию. И на другой работе он спиздил с кассы тоже там немного денег, причем он еще взял с собой визит. Замечу, чужие визитки, зачем-то. Наверное, потому что просто в то время просто иметь визитки, даже какие-то, это круто. Спиздил, внимание, стеклорез. Все это в сумме было тоже на 8 шиллингов. Я не знаю, почему цифра 8 его преследует.
Цифра 8 символизирует бесконечность.
А, вот оно что. Вот оно что. Он был в вечном порочном кругу своих криминальных злодеяний. Ну а потом он, видимо, будучи в этом порочном кругу, спиздил у ребенка припаркованный велик с суммой на 3,5 шиллинга, сдал его на перепродажу. Продавец заподозрил что-то неладное и вызвал копов. Кристи дали еще пару месяцев, потом еще пару месяцев, потом еще чуть-чуть вот так вот ему давали, потому что, ну вот он занимался всяким непотребством.
Много мелких экономических преступлений. Вроде деньги у него были. Зачем вообще ему это надо? Такое ощущение, что ему просто захотелось почувствовать... Типа, я могу.
Да, как я и говорил, как будто ему нужно было просто самоутвердиться. И, разумеется, Этель со временем заебала как раз-таки вот это. Ты, типа, ни туда и ни сюда. Ты либо будь порядочным мужиком и нормально живи, либо уж будь нормальным гангстером. Потому что мне перед соседками стыдно, что мой мужик просто, типа, постоянно сидит за какую-то чушь. Потому что если твой там мужик сидит за грабеж банка, то это солидно, это можно дождаться. А тут ты, грубо говоря, ручку спиздил. Ты постоянно, блядь, тебя ловят. И это все накапливалось в их отношениях, плюс это накладывалось на то, что у него, я напомню, были явные проблемы в постели, потому что тютекались они там примерно раз в год в сочельник. Просто дело в том, что она не любила часто притворяться мертвой, а притворяться мертвой нужно, иначе твоего мужика не встает. Ну, я утрирую, что в сочельник. Просто раз в год она притворялась мертвой, чтобы хотя бы заняться сексом. Но дело в том, что у них было вот общее потрясение, она забеременела, но у нее случился выкидыш, после которого она больше ни разу не беременела. При том, что даже вот в те редкие постельные сцены, которые у них были, они не предохранялись. И у меня даже есть на самом деле подозрение, что эти самые кражи он совершал для того, чтобы у него были лишние незадокументированные бабки от супруги лишние, чтобы он смог тратить их на проституток, потому что заниматься сексом-то он хотел много. Очень часто гонял по проституткам, это подтверждали все. Потому что с платным сексом у него было все нормально. Девушки, если вы вдруг начали замечать у своего мужчины проблемы с потенцией, ну вы знаете, что с этим делать. Просто попробуйте начать требовать с него деньги за секс.
Или притвориться мертвой.
Этель притворяться мертвой не хотела. К тому же в тот момент за ней тоже там ухаживали более порядочные мужчины. По итогу она ушла от Джона в 1923 году. И с 1923 по 33, 10 лет, Джон жил в свое удовольствие, пробуя себя во всем, чем только вот он может. Он менял работу за работу. Он устраивался в ВВС Англии связистом. Опять. В него въебывался автомобиль. Он лежал в больнице. Он там продолжал проходить бесконечные медкомиссии, чтобы ему продолжали продлевать инвалидность, потому что это бабки. А, хотя врачи писали в заявлениях, что у него было всего 6-12% поражения этим самым газом. Есть предположение, что даже уже будучи здоровым довольно-таки, он просто продолжал говорить шепотом, то ли уже по привычке, то ли чтобы вызвать к себе жалость, что я бедный ветеран войны, то ли чтобы вот опять-таки прийти к врачам, типа, блин, пожалуйста, не могу говорить, дайте мне еще пенсию. Менял работы он с такой скоростью, что я даже вот честно не буду все это перечислять. Это были и работы на заводах, и работы водителем автобуса, и экспедитором, и грузчиком, и прочее-прочее. Смог завоевать сердце другой девушки и оказался в отношениях с некой миссис Коул, которая действительно в него влюбилась. Она действительно его любила, она очень много работала. Но у них с Кристи были регулярные ссоры. У Джона постоянной работы на тот момент не было. И в содержание быта он не вкладывал равных денег, таких, как вкладывала она. Они жили вместе, и она буквально работала и содержала и его, и своего ребенка от первого брака. А мужа она просто во время войны потеряла. И однажды вот они очередной раз поссорились. Она там его пилила за то, что вот когда ты там уже устроишься на работу, хватит свои подкасты писать. Они сидели вместе за столом, ругались. Кристи встал, подошел в угол, взял оттуда биту для крокета, обошел сожительницу со спины и как уебал ей с размаха прямо в череп, оставив миссис Коул огромный шрам на голове размером в 5 дюймов. Слава богу, я всех успокою, он не пробил ей сам череп, буквально чудом. Женщина выжила, она выбежала в парадную, искровавленная вся, подняла крик. Разумеется, быстро вызвали ментов. Констебль его арестовал, его закрыли на полгода в тюрьме, хотя судья посмотрел на медицинские показания, он понимал, что там чуть-чуть больше удар, и он бы убил женщину на самом деле. Но так как он ее не убил, это подходило под другую категорию нанесения околосмертельных травм, там что-то такое, какая-то там такая старая интерпретация была. Поэтому максимум, что он мог дать по закону, это полгода тюрьмы. Хотя судья говорит, я бы тебя закрыл на подольше. Но судья решил это компенсировать тем, что теперь ты, дорогой мужик, эти полгода хоть и проторчишь в тюрьме, но с каторжными работами. Потому что до этого его лишали каторжных работ, так как он ветеран. У Этели в этот момент тоже была личная жизнь, но она тоже не заладилась. Она встречалась с мужчиной, они жили вместе, все было прекрасно, у них была здоровая, регулярная половая жизнь, это важно. И мужик был уже готов на ней жениться, и так как они не предохранялись, он подметил, что Этель что-то, походу, немного бесплодная, а он прям детей хотел.
В целом, в те времена это важно очень. Если женщина бесплодна, особенно в раннем периоде 20 века, ну и не уж не говорю о предыдущих веках, это, считай, приговор.
И на самом деле этот вопрос можно было бы решить, потому что очень много детей, сирот было, отдавали детей. Но тут зафакапилась сама Этель, она в обход мужа пошла к его отцу уговаривать того, чтобы тот повлиял как-то на сына, чтобы тот на ней женился. И это очень задело самолюбие ее мужчины. Это его буквально выбесило. И он прям, ну, послал Этель в жопу. Мало того, что решила со мной этот вопрос не решать, мой отец вообще не в курсе наших отношений, ну, сложностей, а ты пошла ему жаловаться. Ну и, в общем, Кристи вышел на свободу. Этель переживала крах вот этих вот прошлых отношений. И на этой почве они как-то так помирились с бывшим супругом и снова сошлись. Кристи, разумеется, пообещал ей, что больше не будет заниматься мелкими правонарушениями. Но все же раз, один раз буквально, он не сдержал своих слов. В 1953 году была опубликована история. Это была полностью история Кристи, которая вела многих в заблуждение. И многие до сих пор опираются на эту историю и берут факты оттуда. И там как раз есть очень забавный факт, но он все-таки ложный. О том, что Кристи якобы спиздил тачку у священника, чтобы ее перепродать. И это, конечно, весело. И Кристи действительно спиздил тачку, но не у священника, а из гаража. За что получил очередной срок, опять с каторгой, но тоже там было меньше года. Этель уже не стала его бросать, потому что, ну, вот только помирились, с другим мужиком не получилось. Она в этот раз навещала мужа, дождалась его выхода, после чего, спустя несколько переездов разных из хаты в хату, пара обосновалась в знаменитом на сегодняшний уже день для многих адресе Реллингтон Плейс номер 10. Случилось это в 1937 году, и только вот отсюда начинается наша история. Это все было предыстория.
Тем не менее, вот понятно, что у Этель в какой-то степени и выбора не было. Можно сказать, он создал ее для себя. Причем, ну, не намеренно. Но из-за этого понятно, что ей построить отношения другие было уже сложнее. Ей нужен был мужчина, которому не нужны дети. В те времена они частое явление.
В общем, что из себя представляло это место, Реллингтон Плейс 10? Это один из 10 стоящих подряд одинаковых трехэтажных домов, построенных в 1869 году в западной части Лондона. И нет практически ни единого человека, на самом деле, кто бы лестно отзывался об этом районе и о доме в частности в те годы. Сам район бил антирекорды по безопасности, по уровню безработицы, по уровню смертности и по уровню дохода. Разумеется, семья Кристи выбрали этот дом из-за его дешевизны. И по описанию этот дом напомнил мне чисто любую малосемейку, которую вы можете себе представить вот прямо сейчас. Каждый этаж заселяла одна семья. По сути, на каждом этаже была только одна квартира, в которой не было ванной, была только душевая. Туалет был один на весь общий подъезд и находился на улице, так как в доме не было подвала. И если на первом этаже квартиры были довольно просторными, то на третьем это был вообще чисто однушка полустудия. Краска сыпалась с фасада, никто ее менять не собирался, были деревянные половицы, они ходили ходуном. По воспоминаниям жильцов в то время, в доме нельзя было сделать абсолютно ничего, чтобы этого не услышали соседи. Благо, семье Кристи повезло, так как среди соседей у них был только старый дед. Поначалу они жили на третьем этаже, потому что, ну, это маленькая, как я сказал, квартирка, а потом со временем освободилась квартира на первом, и они переехали туда, умудрившись еще по дороге завести ирландского терьера и кошку. Еще на первом этаже был, цитирую, уродливый викторианский эркер. Но, как по мне, эркер был вполне себе симпатичный. В общем-то, что англичанам уродливый дом в викторианском стиле, для нас доступное жилье для молодых семей в ипотеку на 20 лет.
Если смотрелись в сериале «Табу», очень часто показывали подобные улицы Лондона. Трущобные викторианские районы. Они каменные здания, но при этом внизу может быть что-то даже из дерева сделано и так далее. И выглядит все очень обшарпано.
Мне бы миленько было вполне себе. Я прям смотрю и я радуюсь. Как бы мы можем понять по таймлайну, нас настигает такая веселая штука, как что?
Убийство?
Вторая мировая война. Неправильно. Кристи, разумеется, не может и игнорировать такую возможность и подает заявление тут же на должность специального констебля. Дело в том, что он бы с радостью и на фронт бы пошел, чтобы заново пережить все вот эти вот прикольные эмоции, которые он переживал в Первую мировую. Но ввиду возраста и его травм постоянных, я напомню, в него, помимо всего прочего, еще тачка въезжала, сильно въезжала, калечила. Из-за этого, короче, его потолком была только полиция, которая на тот момент увеличила свой штат до 20 тысяч человек. В их полномочиях был усиленный надзор за всем подозрительным, а что было неподозрительное, подозревать и смотреть за этим. Слежка за тем, чтобы все соблюдали комендантский час и вот этот вот вечерний блэкаут, дабы не светиться перед немецкими бомбардировщиками. То, что сейчас происходит в нынешнее время, то, что могут ощутить некоторые наши слушатели, когда тебе ночью приходится выключать свет в отдельных городах. Кристи выдали форму, и как в той самой песне Noise MC. Я мусор, персонаж очень важный, руки, чтоб держать дубинку, голова, чтобы носить фуражку, во избежание нанесения телесных тяжких, меня бояться надо, что еще не страшно. Он прям расцвел. Он был из тех людей, которых я называю, знаете, люди с синдромом консьержки. Им дается небольшая такая власть, они ходят, доебывают всех по поводу и без.
получил власть, наконец, Кристи.
Это было именно то, что и нужно было Кристи. С детства он ждал власти и уважения. И именно поэтому он всегда стремился туда, где ему могли просто дать какую-нибудь любую важную форму. Эта штука со значками скаута, либо вот это. Он форму получил, получил некоторые полномочия и пользовался ими на всю катушку. Пользовался он ими настолько сильно, что соседи прозвали его Гиммлер с Роллингтон Плейс.
Но они похожи на самом деле.
Нет.
Несмотря на свою форму, к нему периодически приходили бить морду. Потому что иногда он заигрывался настолько сильно, что наезжал даже на тех, у кого как бы на самом деле были те же самые полномочия, что у него. Просто об этом он не всегда знал, ведь это только он чуть ли не спал в своей форме. Другие-то спокойно в штатском ходили. И он думал, о, человек в штатском, дай ебусь до него. Ну и в общем, находясь в этом своем новом статусе, он еще больше прибегал к эксплуатации секс-работниц. От них прям не выходил. Ведь теперь за них можно было не платить, угрожать арестом, либо предлагать расплатиться натурой. Чем он, собственно, и занимался. Так он с кайфом прожил первые 4 года войны. И в 1943-м он познакомился с молодой 21-летней Рут Фюрст. Рут Фюрст была девушкой, которую война довольно-таки сильно помотала. Помотала так, как до сих пор мотает многих девушек на сегодняшний день ввиду обстоятельств. Дело в том, что Рут была гражданкой Австрии с еврейскими корнями. И, разумеется, боясь попасть в концлагерь, она, как и многие другие австрийцы, свалили в соседние страны в статусе беженцев. Все ее имущество было конфисковано нацистами. Она свалила сначала в Вену, оттуда в Англию. Там она получила номер беженки EZ-356-710. Днем она работала официанткой в отеле, ну и там в различных заведениях. А вечером училась на медсестру по уходу за больными, ну, чтобы как-то устаканиться на новом месте. Потом ее выдвернули предстать перед трибуналом английским, так же, как и других беженцев из Австрии. Таким образом, в то время англичане отсеивали шпионов среди австрийцев, там задавали какие-то вопросы, ну, я думаю, вы понимаете, о чем я.
То же самое, что американцы делали с японцами.
Граждан собственной страны, но которые являются с точки зрения правительства на текущий момент неблагонадежными.
Да, и таким образом она попала в специальный лагерь, где ее держали уже в Англии. И в начале 40-х, когда ее выпустили из лагеря, она поехала в Лондон, где она и пыталась встать на ноги. Проблема была в том, что ее родители эмигрировали совершенно в другое место. Они из Австрии эмигрировали сразу в Нью-Йорк. Поэтому у нее связь была с ними такая немножко обрывистая, через письма. И поэтому ей в натуре приходилось буквально одной выживать в стране, которой к ней относились довольно предвзято.
Если не сказать враждебно.
Именно поэтому в Англии-то работу ей было найти сложно. Даже если ты ее находила, да, то часто бывало так, что тебя, как иммигрантку, просто опрокидывали на бабки и не платили, потому что, ну, а что ты сделаешь? В сером правовом статусе находишься. Кому ты пойдешь жаловаться? Именно поэтому, как говорят многие, Рут стала такой цитатой, я сейчас цитирую, «проститутка на полставки». Она не то чтобы стояла на панели, но бывало, что она оказывала сексуальные услуги мужчинам, дабы те там, ну, одолжили ей денег буквально там на жилье, на еду и, ну, и на прочее. Просто потому, что ей нужно было как-то выживать. И когда с ней познакомился Кристи, пару раз он одолжил ей там денег, выручил с оплатой квартиры, и она, вероятнее всего, почувствовала себя с ним в некотором смысле защищенной, потому что он был мужчина в форме в незнакомой стране, где она постоянно была в опасности. И Кристи этим, сука, охотно пользовался. Существует множество версий того, какие мотивы послужили для первого убийства. Даже сам Кристи постоянно говорил разное. Но самое более-менее похожее на правду заключалось в том, что их встречи стали перерастать в некий роман. Причем в односторонний роман. С ее стороны она была молодой девушкой, а он был мужчина в форме. Кристи боялся, что молодая Рут спалит его перед супругой. Поэтому в тот момент, когда Этель была в отъезде, Кристи вот что сделал. Он пригласил Рут на чай, после чего они занялись сексом, в момент которого Кристи начал душить Рут с помощью веревки. Завязалась борьба, в результате которой Рут отчаянно пыталась там сопротивляться. Сам Кристи был не то чтобы крепким мужиком. Отпор он получал серьезный, но, к сожалению, Рут так и не удалось отбиться, и она была задушена. Занявшись еще раз с ней сексом, уже с телом бывшей любовницы, Кристи в панике начал думать, как же ему избавиться от тела. И хоть убийство было преднамеренно, он, скорее всего, это планировал. Но оно было все же первое в жизни Кристи, поэтому он был немного растерян. Поэтому он закрутил тело в ее же пальто и положил под половицу в спальне. Что интересно, на следующую ночь в этой же самой спальне, буквально над телом, ночевал брат Этель, и Кристи боялся, что он что-то почувствует, но этого не произошло. Все же позже, когда дома уже никого не было, было. Кристи запараноил и забрал тело девушки. Он вытащил ее на задний двор. И там же и закопал. Пальто и другие вещи жертвы он сжег. И что забавно, знаете что? Вот он закопал ее, потом заравнивал землю граблями. Он делал вид, как будто он там какой-то огородик вспахивает. Соседи прям буквально пошутили и спросили у него, цитата: «Че, это твое первое убийство, да?» На что он ответил: «Ага», и ушел.
Вот это приколы, конечно, жизнь выдает иногда. Мне сразу вспомнилась Breaking Bad сцена, где Хэнк забирает у Волта сумку, такую тяжелую, ну, пытается ему помочь перевезти вещи из дома. Берется за сумку, такой: «Ух, какая тяжелая! Кирпичей туда, что ли, наложил?» А Волт смотрит прямо ему в глаза: $1.5 миллиона налички. Хэнк думает: «Че за приколка?» И в итоге решает засмеяться: «Ха-ха-ха-ха, да ну тебя, дурачок!» И не открывает сумку.
Иногда правда как раз-таки вводит в заблуждение. Так как Рут была беженкой, можно предположить, что никто абсолютно, кроме хозяйки ее квартиры, не спохватился о пропаже. И то, да, хозяйка спохватилась только потому, что не получила вовремя бабки за ренту. В остальном все подумали, что, ну, молодая девушка явно нашла себе мужика и свалила с ним в закат. А я когда изучаю, независимо от страны, от времени, когда это происходит, я встречаю вот такие предположения о пропаже молодых девушек, и все такие, типа: «Ну да, наверняка она влюбилась и свалила». Все же девушки, когда встречают молодого рандомного мужика, да, сваливают с ним в закат, никого не предупредив, не забрав вещи, но почему-то продолжают это предполагать.
Это библейская история, абсолютно.
Кристи, занявшись сексом с мертвой Рут, понял, что открыл для себя идеальный вид секса, и что теперь его жизнь не будет прежней. И вы, наверное, тут спросите: мужики, все круто, Крис, ты нам обещал газового киллера, где газ?
Где боеприпасы?
Но сейчас мы до этого дойдем. 28 декабря того же 43-го года Кристи по неизвестным причинам подал в отставку. Возможно, дело было в его здоровье, он просто не вывозил, а возможно, он уже к тому времени на кого-то так сильно назлупался в своей форме, что ему дали понять, что ему лучше покинуть эту долг. На следующий день после того, как уволился, тут же устроился водителем-экспедитором на завод Ultra Electric LTD. Там, спустя пару месяцев работы, он познакомился с Мюрель Амелия Иди. Именно на ней Кристи решит использовать свое новое газовое изобретение. Я так понимаю, к тому изобретению его подвело две вещи. Первое — это то, что вот после Первой мировой войны, после того, как он получил свою травму, он на какое-то время погрузился в изучение газов. Ну, ему стала интересна эта тема, их влияние на организм человека. Много чего интересного там он в этих изучениях узнал и открыл для себя. Держим в голове, что он был мужчина-то не глупый и любознательный. Второе — это его желание доводить свою жертву до бессознательного состояния. То есть ему хотелось заниматься сексом с девушкой, еще не мертвой, но уже без сознания. А это было сложнее, чем просто с мертвой. Хотя, наверное, было бы проще накачать жертву снотворными, там, седативными. Но, видимо, именно после той травмы газом он испытывал некий отдельный трепет. И его новое изобретение выглядело так. Трубка, которая шла от газовой плиты, она входила в банку с ментоловым бальзамом и настойкой бензоина. Это такой едкий раствор бензоиновой смолы в этаноле. Там запах этого бытового маскировался под ментол и под алоэ. Дальше выходил второй шланг с маской уже, которую жертва надевала на себя и должна была вдыхать вот этот самый газ. Надо заметить, что в 40-е годы бытовым газом был не пропан, как я поначалу думал в начале изучения, а это был угольный газ с содержанием 15% оксида углерода. А теперь вопрос, как заставить человека сесть и спокойно продолжительное время ингалировать твой странный кальян? А я отвечу очень просто. Нужно только презентовать вот эту штуковину как отличное средство от бронхиальных болезней. И так как у Кристи был какой-никакой медицинский бэкграунд, в этом плане он довольно быстро умел приседать на уши людям и как раз-таки той самой Амелии Иди, с которой он познакомился в рабочей столовке и узнал, что у нее болезнь Катара. Тут вот сейчас главное, короче, те, кто слушали мой подкаст, не перепутайте, пожалуйста, синдром Котара и болезнь Катара, потому что у меня был выпуск про болезнь Котара. Это синдром, при котором ты думаешь, что ты умер, а синдром Катара — это респираторное заболевание. Воспаление слизистой. И девушка, разумеется, поверила в чудодейственный метод лечения Кристи и отправилась к нему.
Ну, не может же гуру предлагать что-то неправильное. Если он говорит, что он левитирует, значит, конечно, он левитирует. Как можно в этом сомневаться? Вон фотка же есть. Так и тут. Ну, как можно сомневаться? Человек ветеран, уважаемый, работал полицейским все же, констебль бывший. Еще и врачебно имеет навыки еще с войны. Вот предлагает уникальное средство помощи для всех болеющих легочными заболеваниями. Ну, как такому человеку не поверить? Еще и садоводством занимается.
Точно так же он продал и ей этот агрегат. Девушка пришла к нему в гости, уселась на специальную кушетку, которая была на самом деле шезлонгом. Он предоставил ей трубку с маской. Девушка выдыхала газ, но она не понимала, что она вдыхает газ. Постепенно она входила в бессознательное состояние, после чего Кристи раздевал ее, насиловал и душил так, что жертва не успевала приходить в состояние. После чего насиловал ее еще раз, несколько раз, после того, как она умерла. Тело он закопал там же, на соседней грядке. Короче, мы сейчас с вами сделаем несколько прыжков в таймлайне туда и обратно. Не потому, что я фанат Кристофера Нолана, а потому что это, на мой взгляд, единственный способ лучше понять историю. Вы поймете почему, просто доверьтесь мне. Смотрите, первую жертву он убил в конце 43-го года. Вторую жертву в октябре 44-го. Разница между первыми двумя убийствами вполне адекватная для серийников. У убийц часто проходит долгий период так называемого охлаждения. Разница между, ну, сразу после первого убийства — это период охлаждения. В этот период убийцы осознают, что они сделали, рефлексируют. Им нужно пережить паранойю. Им кажется, что за ними выехали. Им кажется, что каждая тачка под окнами — это вот за ними приехали. Потом они должны осознать свою безнаказанность, что всем на них на самом деле по барабану. Потом опять прийти к тому, что в принципе я могу продолжить. И этот период охлаждения, он типа у всех по-разному, и он в принципе может занимать год. И тут нормальная такая адекватная разница. Но потом у нас затишье и темная пелена в истории аж на 5 лет. До 1949-го. Вопрос, что ж было? Именно поэтому мы сейчас вот этот промежуточек мы оставим и перенесемся ненадолго в 49-й. Так и быть, оставим это место, но потом я вам вкину, что там могло происходить. В 49-м году в дом на Риллингтон Плейс номер 10, на третий этаж, мы помним, вот эта маленькая квартирочка, в нее заселяется молодая пара с ребенком. Это были Тимоти Эванс и его жена Берил и дочь Джеральдин. Ребята были настолько молодые, что Берил вышла замуж за Тимоти, когда ей вот только-только исполнилось 18, а он был чуть-чуть ее старше. На самом деле для того времени нормально, но дело в том, что они не имели абсолютно никакого статуса. У них не было денег.
Ну так в такое жилье заселились.
Да, причем Берил, она была еще из более-менее там такой приличной семьи, ну не то что знатной, но чуть более светской. Тимоти супер из простой семьи, просто обычная семья. Так что и у Тимоти, нужно подметить, это очень важно для истории, у него был IQ, который колебался от 65 до 75. Его эмоциональный уровень и интеллектуальный уровень, да, это был уровень 11-14-летнего ребенка, но который уже, типа, я мужик, я умею тютекаться, я умею любить, вот у меня есть жена. Ну и, собственно, ничего не предвещало беды. Пара селится наверх. Берил следит за маленькой дочкой. Тимоти постоянно работает на всяких подработках. У него не было стабильной работы. И получал 8 фунтов в неделю. И пара кое-как сводила концы с концами. Тимоти периодически ревновал Берил к разным мужчинам, и надо сказать, что по слухам от соседей она иногда давала повод. Ну, молодая девка, рано вышла замуж, муж тупой, постоянно на работе, кругом мужики, которых уже чуть-чуть побольше, чем как во времена молодости Этель. Никто свечку не держал, но она просто кокетничала с мужчинами. И что самое главное, она еще будучи, ну, настоящей женщиной, она ревновала его в ответ, тоже довольно часто. Время от времени возникали скандалы в доме, а я говорил, что если скандал в доме, его слышат все. Ребята очень подружились с семьей Кристи. Дело в том, что ребята уехали из отчего дома, и они в уже довольно взрослых Этель и Джонни увидели такой, знаете, образ родителей, которые, ну, помогали им там бытовыми советами. Девочка ходила к Этель, там, спрашивала советы по кулинарии, там, что, как приготовить суп молодому мужу, там, за солью спускалась. Плюс ко всему, семья Кристи разрешила ребятам оставлять коляску, не поднимать ее постоянно, тащить наверх, а оставлять на их площади. Ребята были супер благодарны хотя бы даже за это. Они там периодически приходили, чай пили вместе. Было довольно такое очень милое соседство.
Ну, можно сказать, идиллия на фоне бедности.
Да, идиллия в трущобах. И тут у нас происходит вот такая ситуация. Как оно обычно бывает у молодых семей, у которых ни хрена нет. Фигакс-фигакс, и снова беременеют. Ну как они? Она. Берил-то в панике. Она такая, воу, типа мы тут одного мальца кое-как тянем, а тут второй. А Тимати норм, он такой, ну, у него IQ немного, он такой, да, давай, я, дети, много детей, я люблю детей, рожай. Жена была против. Тут, ну, важно сказать, до 1967 года в Англии аборт был уголовно наказуем. И мало того, что он был уголовно наказуем, так еще и средства контрацепции никто не предоставлял. И люди массово пользовались вешалками. И Берил поначалу пила таблетки, которые там ей насветывали подружайки для того, чтобы вызвать выкидыш. Таблетки не помогали. Потом она что-то в себя вкалывала, что неизвестно, но тоже какие-то народные средства, которые тоже не помогали. Возможно, чтобы вызвать интоксикацию и чтобы вызвать выкидыш. И тут на помощь пришел Джон, который говорит, слушай, я на самом-то деле вообще-то гинеколог.
Он же доктор.
И я проведу тебе абортирование. Бесплатно причем. Было много кто делает подпольные аборты. Да хера. Просто это стоило денег. Много денег. И пара согласилась. Тимати был немного против, но жена настояла.
Вроде не умный, а вот тут сообразил сразу. Что-то не то, походу.
Верно. Кристи убедил Тимати, что, мол, да все нормально, все хорошо, я типа мастер своего дела, тысячу раз так делал. Показал ему там даже книжки по гинекологии, смотри, что у меня есть. Он такой, ну да, там что-то умное, он не умел читать. Сказал, Тимати, ты давай иди на работу, вернешься, и все будет в порядке. Тимати уходит на работу.
Мы сделаем все под наркозом. Угу.
Так оно и было. Тимати возвращается обратно, его встречает Джон, говорит, ну, твоя жена, в общем, наверху в кровати. Тимати поднимается наверх, а она там немного мертвая лежит. Кристи ему говорит, ну, слушай, короче, дело в том, что она умерла от сепсиса желудка. На самом деле он мог что угодно ему сказать, он все равно не понимал. Он специально накрыл ее шерстяным одеялом прям под самый подбородок, чтобы Тимати не заметил отпечаток от удавки. После чего Кристи ему такой, знаете, мужик, вот этот вот ваш сосед-уркаган, который 3 раза отсидел за спичную картошку. Он такой, знаешь что, малой, да мне-то на самом деле по барабану, я 100 раз сидел, я еще раз сяду. Но дело в том, что ты-то сядешь вместе со мной, ты у меня заказал аборт, я его сделал, мы вместе сядем. Тимати такой, воу-воу-воу, такой, ну ладно, да, вместе сядем. Он такой, но, есть и второй вариант. Чё, да, в натуре можно не садиться. Кто такой, да? Смотри, ты просто берешь и сваливаешь из города. Просто беги, я от тела избавлюсь, я, говорит, спрячу его в канализации. Здесь рядышком, которая есть, люк, в канализационный люк ее опущу. Он такой, а дочь, я люблю дочь. Он такой, а дочь у меня, говорит, есть супер богатые знакомые, бездетные. Я твою дочь пристрою, поэтому не переживай, у твоей дочери будет клевое будущее.
Тимати такой, типа, да, я люблю дочь, а, ну это богатые родители, значит, ладно, хорошо.
Ну, то есть, какая разница, она и так будет не с ним.
Ну да, ему все равно неизбежно.
Да, тут без вариантов.
На самом деле, фактически, он его жестко подставил этим делом.
Именно. И Тимати бежал в Уэльс к своим родственникам. Случилось это 8 ноября 1949 года. Фиксирую дату 8 ноября. Запоминаем. Тимати тусит у родителей. Ну, там не у родителей, у родственников. Они, разумеется, там задают ему вопросики, а чё, где Берил? И Тимати там всячески отмазывается, придумывает там разные версии, типа вот она уехала, там то сё, 5-е, 10-е. А потом понимает, что он устал врать, что его мучает совесть. А он в натуре, все подмечают среди родственников, что он, ну, был врунишка с детства. Но дело в том, что он был добрым чуваком на самом деле. Его замучила совесть, и уже 30 ноября, то есть, получается, через 22 дня, он вернулся обратно сдаваться копам. Приходит к копам и говорит, здравствуйте, я убил свою жену. Но Тимати подумал, блин, ну, типа, это мое решение сдаться копам. Я просто Кристи подставлять не буду, все возьму на себя. Рассказывает копам версию за версией, постоянно путается в показаниях там, рассказывает, что во время ссоры случайно убил жену, и вот, типа, можете меня сажать. И они ему такие, хорошо, ладно, молодец, что пришел. А тело где? Он такой, я ее скинул в канализацию. Ага, а дочь где? Он такой, отдал куда-то. Не знаю где. Они такие, ну ладно, пойдем. Идут проверять канализацию. А в канализации нету никого.
А нет тела? Нет дела?
Нет, дело как раз таки есть. Дело как раз таки есть, потому что, ну, он признался в убийстве, а женщины-то нет. Такие, что-то он какой-то мутный. Давайте-ка обыск тут проведем на Риллингтон Плейс. Кристи повезло, что они не стали копать на грядках. Они до туда просто не дошли. Дело в том, что на заднем дворе находилась такая вещь, которая называлась прачечная. На самом деле это просто сарай 2 на 2 метра, в котором были лавки, в которых стирались женщины. И там же хранились дрова. И за дровами полицейские нашли тело и Берил, и тело дочери. И они ему приходят и говорят, Тимати, мы нашли тело, еще и тело твоей дочери. Ты нам сказал не то место. Тимати, когда узнал, что дочь умерла, его настолько это возмутило, типа, я не хотел подставлять Кристи, но он мою дочь убил. И он такой, все, отменяем, я расскажу, как было. Тимати рассказывает все копам. Уже новую версию, новую старую версию. Копы, разумеется, такие слушают. И надо понять, что это было уже его третья там или четвертая история какая-то. И с каждым разом копы все хуже и хуже в это верят. И они такие, типа, какой аборт? Видно, что веревка. А он-то им говорит, Кристи убил ее с помощью аборта. Блять, буду. Они такие, нет, задушил. И задушил ее ты. Все соседи говорят, блять, эта парочка заселилась и постоянно ругалась. Постоянно обвиняла друг друга в измене. Они идут брать показания у Кристи и у Этель. И что Этель, что Джон говорят, да, знаете, он вообще бухал часто, пиздил ее, она часто прибегала к нам в слезах, мы ее у себя прятали.
Несчастный ребенок.
Настолько клево дали показания, что суд высказал устную или даже, по-моему, письменную благодарность семье Кристи за то, что благодаря их показаниям раскрылось дело. Мать Тимати верила сыну, она была на суде, она понимала, что ей-то он правду скажет, он ей сказал как есть. На суде она кричала в лицо Кристи, что это ты убийца. Сам Тимати кричал, что это ты убийца. Суду было по барабану, и Тимати Эванс был повешен в тюрьме Ее Величества 9 марта 1950 года. И до сих пор его родственники борются за то, чтобы его реабилитировали. Хотя доказано уже, что это не он. Тут нужно подметить, что судебная система Англии не очень любит признавать свои ошибки, и я это уже понял на одном из своих предыдущих кейсов. В прошлом году делал историю, где зафакапился немножко суд Англии, и он до сих пор не хочет признавать свои ошибочки. Они не как в Штатах, там апелляцию очень сложно подать. А теперь важно, зная все это, давайте вернемся обратно на те пропущенные 5 лет. И подумаем, а что это Этель так яро защищала Кристи на суде? Вспомните любые истории про маньяков, женатых маньяков. Как реагируют обычно жены, когда узнают, что ее мужчина серийный убийца? Они в ахуе и такие, да, сажайте его, вы что, да демон. А те, кто не дают показания, они всегда были либо в курсе, либо были в связке с мужем. Я убежден, что все эти годы семья Кристи занималась абортами подпольно, и Этель, зная свое пристрастие к мужу, мужа к проституткам, и пристрастие его к тому, чтобы мочить других женщин, знала про первые 2 случая убийства, и я убежден, что она просто позволяла ему на протяжении 5 лет насиловать женщин, которые приходят к ним за абортом и отрубаются в отключке, потому что вот это даже изобретение с газом, не просто так он его придумал, а есть версия, не только моя, что ее они придумали вдвоем именно для того, чтобы проводить аборты, чтобы именно под газом происходил выкидыш. У них был шезлонг в квартире, перемотанный веревками, который был как гинекологическое кресло. И есть много подозрений от соседей и от констебля, который жил и работал в том районе, что они действительно проводили многим вот это абортирование. Этель, ее сейчас многие представляют как жертву, жену-жертву, которая жила с маньяком. Я убежден, что она позволяла ему и больше. Типа, окей, мы делаем аборт, он их там насилует, зато никого не убивает, они приходят в себя, и с помощью шантажа девушки не подают заявление, потому что если ты подашь заявление на изнасилование, ты сядешь за то, что ты пошла делать аборт.
Слушай, отличная теория. И даже есть еще один момент, который вполне себе подтверждает эту догадку. Это ведь своего рода с ее стороны как бы месть. У нее случился выкидыш, и она больше не может иметь детей. С одной стороны, как бы желание помочь, аборт сделать так, чтобы не было таких последствий. Может, как вот изначально мотивация такая положительная, это сработало. Но в глубине, скорее всего, и в итоге это переродилось в месть, по большому счету, здоровым девушкам.
А история с тем, что показания на суде она давала в пользу мужа, как раз подтверждают эту идею.
Следующей женщиной, которую убил Джон Кристи, была Этель. Дело в том, что в 90% источниках авторы придерживаются мысли и преподносят Этель как жену, которая ничего не знала, а потом начала догадываться, и именно из-за того, что она начала догадываться, Кристи ее убил. Я считаю, что она не начала догадываться, а что у нее просто на почве этого насилия начала ехать крыша, и Кристи начал бояться, что она всем расскажет. От того, что у нее ехала крыша, это факт, есть задокументированные факты, что она пила антидепрессанты, и у нее уже была депрессия. То есть она поняла, что она позволяет мужу то, что не коррелируется с ее внутренним миром, мироощущением. Надо понимать, они еще и росли в церкви.
религиозная фундаментальная концепция была им вшита еще с молоком матери. Так что она предает Бога еще своим образом.
Да, она-то верила, а Кристи просто эксплуатировал это. Ему было по барабану на Бога.
А мне кажется, что может быть и другой вариант истории. Когда дошло до момента, и Этель сказала мужу: «Я не могу так жить, я хочу рассказать».
Я примерно то же самое предполагаю, потому что, как рассказывал сам Кристи, я убил ее в ходе ссоры, зашел в спальню, она лежала на кровати, и он затянул удавку ей на шее. Что самое интересное, ее мертвой он не насиловал, что еще раз показывал его отношение к ней как к жене. И второе, у этого был не сексуальный мотив, а исключительно, чтобы избавиться от свидетельницы. То, что это устранение, с этим согласны 100% людей. Просто устранение из-за того, что она начала подозревать, таких людей больше. А я топлю за то, что она не то что знала, она еще и была соучастницей. И да, вот в экранизациях очень часто показывается, где она ему говорит: «Я устала», и буквально там типа тем же вечером он приходит ее душить. И утром 14 декабря 1952 года он задушил свою жену Этель в постели. Он спрятал ее под половицами. Сделать это несложно. Я говорил, как устроен дом. Поднял доску, открутил, положил жену, закрутил обратно. Некоторые психологи утверждают, что это был достаточно сильный психологический момент для него, что для него было важно его не закапывать. Это был еще один момент контроля, что ты вот здесь, рядом, подо мной. Но это психологически нужно иметь какой-то вот пунктик, чтобы каждый день ходить по своей жене. Не куда-то от нее избавиться, чтобы ее не видеть, а прям ходить по ней и знать, что ты по ней ходишь. Фиксируем даты. 14 декабря, 52 год. Только умирает жена, все. Он такой: «Я могу пойти в отрыв». И каждый месяц, 19 января, потом февраль, потом март, каждый месяц он зовет к себе по одной женщине, усыпляет газом, насилует и хоронит в доме. Там были Рита Нельсон, Кэтлин Милони, Гектарина Маклинан. Им всем было 25-26 лет. Одна из них приходила для того, чтобы абортироваться, другая приходила снять хату, потому что, ну, у него комнатка освободилась, и третья, по-моему, тоже абортироваться. Каждую из них вот он убил с разницей в месяц, ушел в отрыв и спрятал в нишу стены. Там был шкаф, он прям туда стаймя прям положил и закрыл это обоями. Один труп в полу, три трупа в стене. А теперь самое время съехать нахуй отсюда. Но на самом деле ему не хватало денег на жизнь, а за жилье у него было оплачено наперед. И он такой: «Я сейчас сдам эту хату в субаренду незаконно и получу от других жильцов, которых я сюда поселю, деньги вперед». Заезжает мужик, он сдает этому мужику хату, тот смотрит, все в порядке. Мужик спрашивает: «А что воняет-то так сильно?» Помните, я говорил, что на втором этаже жил пенсионер-колясочник? Он уже сдох. Туда поселился афроамериканец. Кристи такой просто: «Да, это вот эти цветные чуваки готовят свою цветную еду вонючую, оттуда пахнет». Причем у меня был кейс про Хонку, кейс бар «Золотая перчатка». Это была Германия, это были 80-е. У чувака в хате тоже находились три мертвых тела. И когда у него спрашивали, что так воняет, он говорил, что это его соседи, там то ли мексиканцы, то ли кто, короче, его соседи готовят свою соседскую еду невкусную. И все верили, нормально.
Жесть. Это ж, как это перепутать-то можно?
Нет, это настолько просто был расизм, что они такие: «Ну, наверняка нигеры жрут вот это».
Блин, жесть.
И он сваливает. Мужик, разумеется, такой: «Дай-ка сделаю ремонт, приколочу вот к этой стене полку». Херакс-херакс, встраивается в стену, а стена-то мягкая, нахуй. Вскрывает стену, видит, ебать, лежат. Звонит мусорам, мусора приезжают, начинают обыск. Разумеется, находят помимо этих трупов еще и на участке, на грядках. Вскрывают, находят Эстель. Разумеется, тут уже единственный подозреваемый. Он тут жил, это его жена. По стране буквально, везде он в розыске. Кристи чок сделал, ну он уехал, потусовался, набухался, то ли он в машине ехал, какой-то угнанный очередной. Короче, дело в том, что его каким-то образом тормозит патрульный. Че, как звать, документы покажите, пожалуйста, ваши. А тот уже предполагал, что гонится за ним, он такой, типа: «Я вот, я Джон Кристи, типа привет». Кристи закрывают, суд длился недолго, ну и что случилось? Его повесили, конец.
Я так понимаю, 53-й? Тот же год, да?
Да, в 53-м году недолго длилось заседание, его повесили.
История интересная получилась, на самом деле, Крис, очень круто. Убийца здесь использовал маску для того, чтобы газ точно достиг легких испытуемого, ну или жертвы в его случае. Ведь он мог, например, заводить их в кабинет, распылять газ внутри него.
Начиная со второй жертвы, которую он убивал, в том числе с помощью газа, немного модифицировал тот агрегат. Он говорил, что в этот раз он ставил зажим просто на трубку, и якобы он отпускал этот зажим, и газ распространялся по комнате. Это с его слов. Но некоторые, кто изучают это дело, в том числе и я, очень скептически к этому относятся, потому что тогда он бы сам попадал под влияние газа. Он находился в комнате в этот момент. Я не знаю, почему ему было важно рассказать о том, что он как-то переизобрел вот этот вот агрегат. Возможно, ему хотелось просто, как обычно, выпендриться. Возможно, ему хотелось показать, что делал это он не только ради абортов. Есть предположение у отдельных людей, что да, он тоже пытался распылять везде, и что это тоже вроде как работало. Но опять-таки, даже в той же самой экранизации от BBC, авторы хоть и склоняются к версии, что жена с ним не работала в паре, но они показывают последнее его убийство именно с помощью маски. Просто, как я говорил в самом начале, из-за того, что фактов много и они разнятся, если эти факты тусовать по-разному в разных конфигурациях, существует в натуре, без шуток, там 50 версий разных историй. Ну, их очень много. Ты просто один факт меняешь, и это уже новая версия.
Это же у нас проблема, что только Кристи сам знает.
Он пытался оправдаться тем, что я безумен, но у меня отшибла память, я ничего не помню.
Конечно. Я ветеран, я воевал.
Немножко. Крис нас обманул. И история получилась не про газового убийцу, а все-таки про убийцу, который с помощью паров совершал свои преступления. Но она была действительно чертовски интересная. И отличие продуманности действий человека, который имеет боевой опыт, в то же время отличие от действий боевой организации культа Асахары, значительно разнятся. Ведь в японском культе молодые люди в основной своей массе очень часто ошибались, их эксперименты проваливались, и методы были совершенно неэффективны, к счастью.
Таким образом, у нас получился подкаст, в котором я нахуиваю двух других подкастеров и убеждаю их, что мужик убивал газом людей, а они все ждут, когда это наконец произойдет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.
Спасибо, что зашел к нам в гости.
Вам спасибо, мужики. Зовите.
Огромное спасибо, Крис. Очень классно получил.
Да и мы не против зайти в гости, если что.
А можно у вас тут и приветы передавать?
Конечно, можно.
Мало кто услышит, наверное, но можно.
Все, кому надо, все услышат. Мама, папа, привет, я в телевизоре, во-первых. Не так часто по гостям хожу просто, видите. Никто мой подкаст не слушает, думаю, может, они у вас услышат. Вообще, сегодня у моей девочки, восхитительной женщины, прекрасной, прямо сейчас, пока мы с вами пишемся, день рождения наступило. Хочу сказать ей, что я очень сильно люблю, вот, очень крепко обнимаю и хочу ее поздравить с днем рождения. И я должен был ее, наверное, поздравить полночь, но... был занят, пока мы с вами рассказывали друг другу эту историю. Я надеюсь, она меня простит. Так что, ребят, если даже вы там спустя много времени услышите этот подкаст, вспомните, что вы не поздравили авторку подкаста «Акулы пера» и соавторку подкаста моего Анастасию, забегайте ко мне в телеграм-канал или к ней в телеграм-канал, поздравляйте ее с прошедшим. Ей сегодня очаровательная цифра 30 годиков.
Мы присоединяемся и тоже поздравляем с юбилеем. 30 лет — это не приговор.
Большое спасибо за классный подкаст. Как пригласила, сразу подписался и теперь слушаю.
На этой ноте и будем закрывать сегодняшний выпуск. Он получился экспериментальным, в режиме диалогов, мы больше слушали. Расскажите, пожалуйста, понравилось ли вам? Напишите отзывы какие-то под постом в Телеграме и ВКонтакте. Нам бы хотелось знать, стоит нам продолжать ходить в гости, звать людей в гости. Стоит ли вообще нам больше вести диалог? Или же вам нравятся наши привычные истории? До новых встреч. Всего вам доброго.
Над выпуском работали Дерун Денис и Юра Ферслав. Основная история – Крис Картер. Звук – Семен Матков. Отдельное спасибо за музыку, Молокола и Ресайкл. Heretic Talk Podcast.